Отец часто позволял ему рассматривать лед, так что Джон знал и облик, и ощущения.
«Так», — согласился старый медведь, — «оружие это принадлежало моему отцу, а прежде деду. Мормонты владели им 5 столетий. Было время, я сам извлекал его из ножен, а потом передал сыну, когда ушел в черные братья».
«Он дарит мне меч сына». Джон едва мог поверить в это. Клинок был самым точным образом уравновешен. Под поцелуем света лезвие поблескивало.
«Ваш сын?»
«Мой сын навлек позор на дом мормонтов. Но, по крайней мере, честь помешала ему прихватить с собой в изгнание этот меч. Моя сестра возвратила оружие мне, но уже один вид меча напоминал мне о бесчестии Джораха, поэтому я спрятал его и забыл, пока его не нашли в пепле, оставшемся от моей опочивальни. Прежняя рукоять изображала медвежью голову из серебра, но серебро уже настолько истерлось за века, что его уже трудно было заметить. Я решил, что тебе больше подходит белый волк. Один из наших строителей прекрасно режет по камню».
Когда-то, в возрасте Брана, Джон мечтал о великих подвигах, как и всякий здоровый мальчишка. Подробности подвигов менялись от грезы к грезе, однако чаще всего ему представлялось, как он спасает жизнь своего собственного отца. И лорд Эддард называет его истинным Старком и отдает свой меч. Даже воспоминание пристыдило его. Какой человек может покуситься на первородство собственного брата? «У меня нет права владеть и этим мечом, и льдом», — подумал он. Джон шевельнул обгорелыми пальцами, ощутив под кожей острый укол. «Милорд, вы оказываете мне честь, но...»
«Избавь меня от всяких «но», мальчик», — перебил его лорд Мормонт. «Я бы не сидел здесь, если бы не ты со своим зверем. Ты дрался отчаянно, более того, быстро соображал. Огонь! Проклятие, нам следовало бы знать! Нам следовало бы вовремя вспомнить о нем. Длинная ночь уже приходила. Конечно, 8000 лет — долгий срок, но... Но если не помнит ночной дозор, кто же вспомнит?»
«Вспомнит», — подтвердил разговорчивый ворон. «Вспомнит».
В ту ночь боги воистину услышали молитву Джона. Огонь охватил одежду мертвяка и поглотил его самого, словно убитая плоть была свечным воском, а кости — сухой древесиной. Джону нужно было только закрыть глаза, чтобы увидеть, как тварь мечется по солярию, натыкается на мебель и пытается сбить пламя. Но как истинное наваждение преследовало Джона его лицо, окруженное облаком огня. Волосы, пылающие, как солома, расплавившаяся мертвая плоть стекает с черепа, открывая голую кость. Та демоническая сила, которая овладела Отором, бежала от огня, и среди пепла они обнаружили изуродованный труп. Жареное мясо и обгорелые кости. Но в кошмарах мертвяк являлся Джону снова и снова, и всякий раз черный труп был как 2 капли воды похож на лорда Эддарда. Это кожа его отца лопалась и чернела. Это отцовские глаза слезами вытекали на щеки. Джон не понимал, что это значит, но видение пугало его сильнее, чем он мог предположить.
«Меч — скромная плата за жизнь», — заключил Мормонт. «Так что бери его. Я не хочу ничего больше слышать об этом, понятно?»
«Да, милорд». Мягкая кожа подалась под пальцами Джона, словно бы меч приспосабливался к его руке. Он знал, что ему оказали честь. Он понимал это, и все же... «Он не мой отец». Непрошенная мысль толкнулась в голову Джона. «Мой отец — лорд Эддард Старк. И я не забуду этого. Пусть меня задарят мечами. Нельзя же признаться лорду Мормонту, что он-то всегда мечтал о другом клинке».
«Я не хочу никаких любезностей снова», — продолжил лорд Мормонт. «Поэтому не благодари меня. Чти сталь подвигом, а не словами».
Джон кивнул. «Есть ли у него имя, милорд?»
«Прежде он звался Длинным Когтем».
«Когтем!»
— отозвался ворон.
«Когтем!»
«Длинный Коготь — подходящее имя».
Джон для пробы взмахнул левой рукой. Движение вышло неловким,
но меч взлетел к потолку, словно по собственной воле. «Когти есть и у волков, и у медведей».
Старый медведь был доволен.
«Конечно же. Тебе придется носить его через плечо. Меч для тебя еще слишком длинен, чтобы носить на поясе. Ничего, подрастешь еще на несколько дюймов. Нужно только разучить удары двумя руками. Когда твои ожоги заживут, сир Эндрю покажет тебе некоторые приемы».
«Сир Эндрю?» Джон не знал этого имени.
«Сир Эндрю Тарт. Добрый человек. Он направляется сюда из Сумеречной башни, чтобы принять обязанности мастера над оружием. Сир Алистер Торне вчера вечером отбыл в восточный дозор у моря».
Джон опустил меч и с дурацким недоумением спросил: «Почему?»
Мормонт фыркнул: «Потому что я отослал его, понятно? Он взял кисть, которую твой призрак оторвал от запястья Яфера Флауэрса. Я приказал сиру Алистеру плыть на корабле в Королевскую гавань и положить эту штуковину перед мальчишкой-королем. Уж это привлечет внимание юного Джоффри, я думаю. К тому же сир Алистер — человек знатный, помазанный рыцарь. У него есть старые друзья при дворе, его-то уж при дворе заметят, в отличие от простого ворона».
«Ворона!»
Джону послышалось некоторое неодобрение в голосе птицы. «Потом», — продолжил лорд-командующий, игнорируя выходку птицы, «он окажется в тысячи миль от тебя, и мы избавимся от всяких ссор». Лорд Мормонт ткнул пальцем в сторону Джона. «Не думай, что я одобряю ту бессмыслицу, которая произошла в общем зале. Доблесть способных скомпенсировать проявленную глупость. Но ты теперь не мальчишка, при всех твоих немногих годах. Меч этот подобает мужчине, и владеть им должен человек зрелый. Рассчитываю, что с этой поры ты будешь вести себя как положено».
«Да, милорд». Джон задвинул меч в окованные серебром ножны. Сам он выбрал бы не этот клинок, но это был дар благородный, а освобождение от злых козней сира Алистера Торне сулило облегчение. Старый медведь поскреб подбородок.
«Я уже и забыл, как сильно чешется новая борода», — сказал он. «Но этому не поможешь. А твоя рука позволяет тебе приступить к делам?»
«Да, милорд».
«Хорошо. Сегодня ночью будет холодно. Я хочу горячего вина со специями. Найди мне бутыль красного, не слишком кислого, и не жалей специй. Потом скажи Хобу, что если он еще раз приготовит мне отварную баранину, я прикажу отварить его самого. Та ножка, которую он прислал в последний раз, уже позеленела от старости. Даже моя птица не захотела прикоснуться к ней».
И он погладил пальцем ворона по голове. Птица отвечала удовлетворенным звуком.
«Ну иди, мне надо поработать». Стражи, устроившиеся в нишах, встретили улыбками спустившегося по лестнице Джона, держащего меч в здоровой руке.
«Отличная сталь», — сказал один из них.
«Ты заслужил ее, Сноу», — добавил другой.
Джон заставил себя отвечать, улыбаясь, но сердце его было не здесь. Он знал, что должен быть доволен, однако не ощущал радости. Рука болела, вкус гнева еще не оставил рот. Хотя Джон и не знал, на кого сердится и почему. С полдюжины его друзей собрались неподалеку от королевской башни, где теперь расположился лорд-командующий Мормонт. Они повесили мишень на двери житницы так, будто тренировали свою меткость, однако он немедленно все понял. Едва Джон отошел от башни, Пип окликнул его.